Сделано в Red Barn.
Это подкаст Work, 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 в котором я, Яна Герасимович, HR-директор российской онлайн-школы английского языка Skyeng.
И я, Анна Кисточкина, HR-директор бизнес-группы Авито, рассказываем о том, как выжить в офисе и на удаленке.
Каждый выпуск мы говорим о трендах на рынке труда и о том, как современно управлять компанией без магии, аффирмаций, душных нравоучений, регистрации и смс.
Партнер этого сезона – компания Авито.
Ну что, сегодня поговорим о трудоголизме?
О, да, тема актуальная, мне кажется, для всех.
Да, и очень модная, мне кажется. Давай вообще поговорим, наверное, откуда берется трудоголизм вообще, когда...
Когда он случается?
Да, да, да.
Ну да, ты знаешь, тема на самом деле действительно интересная. При этом вот мы как-то с тобой обсуждали по поводу культурологических каких-то особенностей и ценностей. Вообще, кажется, в нашей культуре труд – это очень почетно, и работать много и усердно – это почетно. Но на самом деле, мне кажется, что трудоголизм, он все-таки с негативной такой коннотацией, потому что это перебор. Все, что делается слишком много и бесконтрольно, это всегда не очень хорошо. Ну и как мы с тобой обсуждали, вот это такой же еще, мне кажется, бич этого века, да, то есть вот начали о трудоголизме говорить там в 70-е годы, и если вот смотреть на то, как его трактуют некоторые там психологи и психотерапевты, да, есть целая группа людей, которые приравнивают трудоголизм к вообще каким-то таким нездоровым привычкам, да, равносильным и алкоголизму, и там курению и так далее. Вот, если в этом смысле поразмышлять, мне кажется, что, ну, это действительно так. Трудоголизм для меня – это такой первый шаг к выгоранию.
Согласна. Мне кажется, можно прям всю эту историю рассматривать в двух направлениях. Вот мне кажется, есть трудоголизм как тренд, ну, то есть, что сейчас во многих компаниях, особенно, мне кажется, в IT-сфере, то есть много работать, это прям, ну, как-то даже почетно, наверное. Вот. А есть вторая история, это правда, с некой аддикцией, когда трудоголизм – это некое сбегание, возможно, от реальности в огромное количество работы, задач и так далее.
Да, мне кажется, что люди подсаживаются вот на этот трудоголизм, сначала кажется, что тебе это, ну, ты делаешь какую-то крутую задачу, и тебя это восхищает, да, вот, то есть у нас, ну, вот в Авито очень много интересных таких задач, ты что-то делаешь, особенно новые, которые никто никогда не делал, и ты думаешь, вау, как круто, а потом это становится каким-то постоянным желанием, что только отсюда ты получишь позитивные эмоции. Но мне кажется, что человек любой, да, он больше, чем то, что он делает, да, то есть, безусловно, это важная составляющая, мы много об этом говорили, мы проводим много времени на работу, но нужно же подпитываться и получать эмоции еще откуда-то, да, то есть это кино, театр, семья, то есть жизнь, она не ограничивается только тем, что ты делаешь. И мне кажется, что вот не все понимают, на самом деле, эту тонкую грань между тем, когда, ну, работа может перевалить или перехватить вообще всю твою жизнь, и тогда на самом деле ты уже не станешь самым лучшим сотрудником, а ты, угу, наоборот, станешь тем самым сбитым летчиком, который ничего дать другим не может. Вот, поэтому здесь с этим, мне кажется, за этим нужно очень внимательно наблюдать.
Тут же тоже важен такой момент про переключение, потому что очень часто я сталкивалась с большим количеством, ну, прям вот трудоголиков, возможно, даже в рамках не просто тренда, а диагноза. Вот, и есть одна интересная особенность, которую я прям активно наблюдаю, что ребята, которые очень много работают, у них есть такой тренд, что в какой-то момент они, то есть все было хорошо, знаешь, высоко-высоко ребята летят, а потом раз, и ребята могут на несколько дней выпасть. То есть они чаще болеют, они чаще занимаются, знаешь, таким, как это называется, гостингом. То есть ребята в какой-то момент начинают, например, реже отвечать в мессенджерах на работе. То есть мне кажется, что организм в том числе так устроен, что он не может все время лететь на максимально там быстрых скоростях. Да? То есть, там, не знаю, даже в машине вот эта закись азота, это просто какая-то история с каким-то разовым бустом. Вот. А когда ты бесконечно пытаешься этот азот в себе генерировать, вот. Это, конечно же, очень тяжело, даже с точки зрения какой-то когнитивной нагрузки. Знаешь, у тебя большой-большой полет, а потом, знаешь, потом такое шизоидное пике, и ты просто падаешь в какое-то молчание. Вот. И, конечно же, мне кажется, тоже важный момент вот эти истории отлавливать. Вот.
Ну да, ну вот смотри, вот получается, что откуда берется, да, трудоголизм? Во-первых, это как бы тренд времени, да, много работаем, об этом говорим. Это еще индустрия, в которых мы как бы работаем. И вот здесь, мне кажется, чтобы вот важно отследить для каждого, что твоя жизнь, да, знаешь, вот есть классические инструменты, можно колесо сесть нарисовать, да, вот это известное, да, сколько у меня времени на работу, а сколько у меня времени на семью, а сколько у меня времени на хобби, а сколько у меня времени на какие-то социальные вообще взаимодействия. Вот, и вот этот баланс как бы разметить, потому что перекос в любую сторону, он будет, это будет не очень хорошо. Мне кажется, еще особенно вот опасно, когда твой руководитель трудоголик. Вот это, конечно, это как бы, да, горе в семье, что называется, потому что здесь еще ты задаешь очень высокую рамку, он задает, точнее, очень высокую рамку, ожидает от людей тоже, и тогда не только он как бы устает и перегорает, но и вся команда тоже за этим как бы вот, ну, как бы следит. Поэтому вот это такой тренд трудоголизма должен идти рука в руку, да, и нога в ногу, да, что называется, с mindfulness'ом. То есть наблюдай за тем, где ты есть, наблюдай, как ты перезагружаешься, наблюдай за тем, как бы, ну, вот что у тебя в жизни есть еще. Вот, поэтому это такая важная составляющая работы. Я знаю, что многие на самом деле компании сейчас как бы на это смотрят, потому что видят вот это последствия выгорания, да. И ну, мы вот, например, недавно делали в Авито такой марафон заботы о себе, да, где мы рассказывали о том, да, как себе можно помочь и поддержать, потому что иногда бывает, что еще этого нет в рамках привычки. Да, то есть нас не всегда, нас учат много и хорошо работать, но нас, мне кажется, в детстве не учат отдыхать. Мы не умеем, ну то есть это такой какой-то новый навык, который нужно приобретать, и это всегда какая-то вот эта вот гонка, шестидневка, пятидневка, 12 часов и так далее.
Так и есть, так и есть. Не знаю, было ли у тебя такое, что в семье у тебя даже отдых должен быть полезным? Вот, то есть, знаешь, когда у тебя 5 дней родители работают, ты учишься в школе, вот у меня, как сейчас помню, каждая суббота в семье был день уборки. Уборки генерально.
Да, я ненавидела это время просто, потому что...
Причем я всегда думала, ну, у нас же дома чисто. Это не важно. Это абсолютно не важно. То есть отдых тоже должен быть полезным. И это тоже, наверное, какое-то наследие советского времени.
Но это, получается, сила привычек, Ян, да? То есть, получается, если у тебя нет в привычке отдыхать, наблюдать, да, останавливаться и задумываться, а где я, что я и как я, то этого нет. Потому что, конечно, вот этот классический отдых, вот просто даже иногда лечь, полежать, просто понаблюдать за тем, как плывет облачко, да, посмотреть, как капает водичка.
Ты что, да?
Нет, нет, надо читать.
Да.
Читать. 15 экскурсий обязательно.
Конечно, конечно.
Фотографии во всех важных местах, да, иначе не сфотографировался рядом с Эйфелевой башней. Не был.
Значит, не был. Все так, да-да-да. Вот. Но, может быть, это, кстати, тоже вот история про статья за тунеядство была, что ты вот глобально, по сути, любое твое время, оно должно быть максимально полезным, максимально что-то создающим, убирающим, действующим. Вот. Поэтому здесь, конечно, много нужно работать с какими-то своими установками по этому поводу.
Конечно. Но вот тоже, знаешь, вот, чтобы не сложилось сложного впечатления, перерабатывать – это еще не равно трудоголизм. Да.
Да?
Мне кажется, трудоголизм – это когда у тебя в жизни нет никаких других радостей, кроме работы. Когда ты все время, да, это хочу как-то подчеркнуть, приоритизируешь работу в пользу каких-то любых других вещей. Когда ты счастлив только, когда ты на работу эту как бы идешь, но это как бы на пике, да?
И счастлив ли?
Но это обычно, мы с тобой уже как профессионалы в этом понимаем, что через какое-то время ты перестаешь быть счастливым, это тебя просто втягивает, да? Но когда ты можешь говорить только про работу, и вообще как бы все, что у тебя связано, это все идет вокруг работы. Поэтому, мне кажется, вот это, а то, что ты в какой-то период времени перерабатываешь или работаешь чуть больше, это не означает, что ты как бы в этом смысле трудоголик. Просто есть ли в твоей жизни, я бы сказала, вот такой проверочный вопрос, что ты еще, кроме работы?
Да, да. И часто ли ты делаешь выбор, в том числе в пользу работы?
Да.
То есть можно, мне кажется, сделать какой-то микротест. То есть, условно, если в последние 5 раз вас куда-то звали, и на эти 5 раз вы сказали, ой, у меня там работа, задача, дела, мне нужно в офис, возможно, стоит понаблюдать за вашим распорядком дня и за текущими, наверное, приоритетами.
Ну вот получается, что единственный такой вот, ну, не, точнее, не единственный, но, наверное, первый инструмент, как бороться с трудоголизмом, это такая рефлексия, наблюдение за собой, да. Мне кажется, что еще, если мы говорим именно про работу, про выбор работы, то как, что это очень важно посмотреть на компанию, в которую ты идешь, а что там вообще есть, да. Не в какое время там тебе пишут, звонят, приглашают на встречи, да. И вообще вот люди люди, которые работают в этой компании, и что, чем эта компания занимается, есть ли у них какие-то еще практики, кроме того, что надо много и интенсивно, да, то есть вот, как бы направление заботы о сотруднике, если оно в компании есть, да, то это тоже показатель того, что это есть в повестке, и, соответственно, так или иначе за этим будут наблюдать, потому что одному, конечно, тяжело работать в этом направлении.
Слушай, может быть, тогда порассуждаем на тему, как все-таки придерживаться графика, вот, и уходить отдыхать, даже несмотря ни на что, на горящие задачи. Как вот эту историю тоже начать выстраивать?
Слушай, мне кажется, что это вопрос практики. Ты знаешь, о практике и каких-то привычек. Любая здоровая привычка, она должна появиться, и вот привычка заботы о себе и привычка там, брать какие-то отпуска, да, с периодичностью, это важно. Мы, например, вот когда поняли, что в компании не все руководители, ну, как бы иногда даже понимают, причем, опять же, я говорю, что это не, ну, верю в то, что это не потому, что они не хотят людей отпускать, а просто это может выпасть за, там, ну, там, за скоб, как бы, внимания, мы все разные. Вот мы в Авито, например, сделали такую вещь, как напоминание руководителям с определенной периодичностью о том, сколько его сотрудников отпуска. Да, то есть такое в формате заботы, что обрати внимание, у тебя вот там такой-то человек давно в отпуск не ходил, все ли там у него как бы хорошо. Да? То есть поэтому вот здесь, если этого нет на автоматическом уровне, то каждый может сам для себя, вот как ты сказала, да, проверочные вопросы опять самому посмотреть, а запланирован ли я вообще такой отпуск, как там есть поговорка, приехал из одного, начинай планировать следующий. Это обязательная история. Вот, поэтому мне кажется, это привычка, вот. И еще вот мы когда с тобой рассуждали о том, что мы работаем не какое-то количество часов, а мы работаем для выполнения какой-то задачи. И, соответственно, если ты вот смотришь на это такими спринтами, ты это закончил, взял перерыв, сделал задачу, отдохнул. Да? То есть это не условно я вчера до 12 ночи работал, и это я такой молодец. Мне кажется, вот это еще. Ну, вот мне в команде еще помогает, когда мы какие-то внутренние правила устанавливаем, такой, знаешь, как бы, что с заботой о другом, да, что ты там, мы все вместе договариваемся, понимаем, что это важно, поэтому мы там не проводим встречи после такого-то времени, не работаем по выходным, вот какие-то такие вещи. Не знаю, как, может быть, у тебя тоже есть какие-то лайфхаки?
Ой, на самом деле есть прям несколько вещей, которые я недавно внедрила в свою практику, вот, но она на самом деле тоже помогла как-то выстроить некие там рабочие границы. У нас тоже в Skyeng в целом ритм довольно большой. Есть даже такая фраза: у нас в Skyeng год за три, вот, поэтому у нас все, как говорится, бери больше, кидай дальше. Вот. И, конечно же, очень часто бывают встречи, там, типа, нужно срочно, нужно сейчас, присоединяйтесь. Это бывает в том числе и там в разные промежутки времени, потому что все-таки у нас компания удаленная, и ребята работают из разных концов, то есть из Аргентины, из Таиланда, из России, неважно. Вот. Но важный момент, что все-таки здесь мы придерживаемся истории с тем, что если вдруг кому-то там встреча неудобна, вот, то в том числе мы все равно там переносим встречи, вот, потому что работа работой, но при этом мы там внедрили такое, как бы там, оно не то чтобы прям зафиксированное где-то в регламентах, но негласное правило, что все встречи мы стараемся назначать именно в определенный промежуток, который ориентируется на часовой пояс Москвы с 12 до 4. Вот, и это максимально получается удобно для всех. Вот, это первая история. А вторая история, я перестала отвечать на сообщения в течение сразу первых 3 минут. Раньше мне казалось, знаешь, у меня так беспокоила история, когда у тебя висят вот эти непрочитанные. Вот, а сейчас я стараюсь все-таки на просьбу, типа, срочно, важно, стараться дать отдышаться, вот, человеку, потому что, как показала практика, вот, что если там пару часов ничего по этому поводу не делать, знаешь, как лучший работник улиточка, вот, то, как оказывается, что все было на самом деле не так уж и срочно, не так уж и важно, вот, мосты не так быстро горят, да. Вот, и чаще всего все разрешается самим, ну, как бы, каким-то чудесным образом, вот.
Ты сейчас начала это рассказывать, я вспомнила, у меня есть приятельница, она работает директором в одной крупной компании, вот, у нее очень все нормально с work-life balance и вообще с, наверное, с тем, что нужно отдыхать. И у нее есть, например, такое правило, про которое, когда я узнала, оно немножко меня шокировало, но сейчас вот, когда я размышляю, я понимаю, что оно правильное. Она, когда уходит в отпуск, она, например, отключает все уведомления. Это тоже, мне кажется, лайфхак. И мы вот, например, в команде проговорили об этом, мы договорились, мы сделали такой как раз communication guidebook, где мы рассказали о том, а как бы можно снизить этот уровень стресса, ну, то есть поделились советами. Так вот, она отключает все уведомления, она не читает почту, да, и когда она приходит, открывает почту, она все письма первых 2 недель удаляет. Какая за этим стоит логика? Она говорит так. Она говорит, слушай, но если это было срочное, то про это напишут еще раз.
Угу.
А если это не срочное, то, скорее всего, это уже разрешилось, так чего про это читать? И если вот на самом деле об этом подумать, да, ну это то, о чем ты рассказываешь. Это действительно так. Как с этим работать? Если подумать, мне кажется, что это еще вопрос доверия к своей команде и доверия к своим коллегам. Часто трудоголизм – это условно никто, кроме меня. Только я смогу. А почему? Да? Вот как бы если ты хочешь идти далеко, да, то ты идешь, как там говорится, ты идешь один. Если хочешь идти долго, ты идешь с кем-то. То есть это невозможно сделать одному. И мне кажется, что если ты начнешь смотреть на своих коллег и давать ему возможность там где-то помочь, поддержать, где-то делегировать часть задач, перераспределить процесс, то тогда как бы вот и вот этот трудоголизм, он в том числе будет адресован, но ты сможешь с ним как-то работать, и он не будет съедать тебя жизнь. Потому что вот самое печальное – это смотреть на талантливых ребят, которые через какой-то период времени, особенно если происходит... А жизнь такая, она же ну, как бы вверх-вниз поднимается. Бывают успешные периоды, бывают не очень. И когда вот этот неуспешный период случается, а у человека ничего, кроме работы в жизни, нет, очень за него, конечно, переживательно.
Я плюсую полностью. Есть же тоже вот довольно известная история с бас-фактором, вот, что каждый руководитель все-таки должен не забывать, что если ты уходишь с работы, да, там вот, простите, пожалуйста, за такую ужасную аналогию, но типа если тебя завтра собьет автобус, то как бы все должно работать чудесно и без тебя. А если вдруг что-то ломается, то, скорее всего, ты как руководитель что-то явно сделал не так. Вот, что команда без тебя не способна или там не готова выполнять задачи на том же уровне. Вот. Не то, что там улучшать, но типа, хотя бы на том же уровне она тоже не способна. Поэтому здесь, конечно, это тоже большой вопрос к руководителям, и здесь очень-очень нужно помнить про правило, что сотрудники в идеале всегда должны быть сильнее руководителя. Вот. Потому что ты должен привносить очень много в компанию, вот, как руководитель. И здесь ты скорее должен там, быть неким мотиватором, где-то немешатором, и наоборот значит, таким чистильщиком путей, вот, с точки зрения, типа, твоя задача – расчищать путь для классных результатов твоей команды.
Да, вот. Ну, это на самом деле очень отзывается, потому что мне кажется, что задача руководителя, вот таких две, наверное, там, самых крупных, основных, помимо прочих, это создать безопасную среду для своей команды, чтобы она могла творить, да, а ты выступал в роли такого, ну, там, ментора, поддержателя, потому что как раз нанять сильных людей, не мешать им работать – это действительно очень здорово, и тогда есть возможность отделиться на операционные задачи, на стратегические задачи, чем-то заниматься другим, делать такой change вместо того, чтобы делать постоянный run. То есть не только бежать, да, а делать какие-то в этом смысле изменения. А второе, очень важно создавать ясность. Когда ты создаешь своей команде ясность и понятную историю, куда мы идем и зачем мы идем, то тогда твое вовлечение каждый раз не надо. Есть цели, в целях обозначено, что мы хотим, есть необходимые компетенции у ребят, и мы двигаемся. Согласитесь, работать там, где все для людей приятно. Как именно крупные компании делают свои процессы понятными и комфортными для сотрудников, рассказываем в рубрике «Человеческий подход» на примере компании «Авито». «Авито» – это социально ориентированная компания, миссия которой – помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. Поэтому в «Авито» создают важные для общества продукты и уделяют много внимания благотворительности. «Авито» поддерживает множество социальных организаций и фондов, отчисляет 1 рубль с каждого платного размещения в категории «Товары» и позволяет каждому пользователю сделать пожертвование через механику «Знак добра». Среди таких фондов – «Лиза Алерт» и «Обнаженные сердца». Также компания дает возможность каждому сотруднику участвовать в благотворительности. Например, поинты, внутреннюю валюту Авито, которую ребята получают за свои достижения в работе, выступления на конференциях, победы на спортивных соревнованиях и другие активности можно пожертвовать на благотворительность. Компания переведет их в рубли и направит в фонд партнеру. Участие добровольное, а направление можно выбрать по душе. А еще Авито помогает сотрудникам реализовывать собственные инициативы. Например, командой Авито-драйверов из Центра клиентского сервиса был запущен проект «Добрые лапки» для помощи бездомным животным. Как видите, в Авито поддерживают социальность компании на всех уровнях. Каждый сотрудник может принять участие в полезном и добром деле, и Авито помогает сделать это легко и просто. Работа в Авито – это возможность для каждого стать частью амбициозной IT-компании и поддерживающей команды с лидерским мышлением. Хотите узнать больше о вакансиях в Авито? Переходите по ссылке в описании. Ну, вот еще, знаешь, один такой момент к вопросу, как бороться с трудоголизмом. Это, мне кажется, вот если ты замечаешь у своего коллеги или подчиненного, ну, иногда даже коллеги, что что-то идет не так, в том смысле, что, да, вот он где-то работает на износ, скажем так, то мне кажется, это, если это сделать аккуратно, в формате заботы и рассказать ему об этом, да, просто как бы его вернуть, это тоже как бы инструмент. Мне кажется, это нормально просто, да, там, подметить как-то, да, подсказать, потому что иногда люди просто этого не знают. Вот как мы с тобой говорили, привычка не сформирована. Есть как это, программа, в программе прописано трудиться до пенсионного возраста. Или в программе заложено, что только успешный успех, и только если ты там на, вот, на вершине мира, и ты вот как бы там, не знаю, большой какой-то начальник, мама будет тобой гордиться. Вот это, мне кажется, тоже такая вещь, с которой нужно помогать справляться тем, угу, с кем-то рядом.
Плюсую, да, успешный успех и эффективная эффективность. Вот это, мне кажется, да, два кита, на которых много, конечно, трудоголизма держится. Плюс ко всей этой истории, мне кажется, очень важна роль руководителя. Вот, и важно, чтобы руководитель тоже все-таки транслировал здоровое отношение к работе. Вот, у нас тоже в Skyeng есть такое негласное правило: сначала маску на себя, потом на бизнес. Почему? Потому что если сотрудник выгоревший, уставший, после большого периода там, высокого напряжения, да, там, из-за трудоголизма или из других историй, ты не сможешь либо выдавать тот же уровень результата на регулярной основе, либо ты просто делаешь больше ошибок, или решения принимаешь менее качественные. То есть, возможно, тактически трудоголизм – это хорошо, и компании от этого выигрывают. Но, опять же, как ты правильно сказала, что стратегически здесь, конечно, очень важно эту историю не поддерживать. То есть, какими-то микроспринтами трудоголизм, класс, кайф внедряйте на стратегической основе. Ребята, берегите себя, компанию, людей, вот, и подмечайте
вот, ну,
это.
Да. Но, слушай, а вот с точки зрения того, как заботиться об этом, да, то есть вот и у тебя есть опыт компании, да, и у нас в компании есть тоже там разные практики, да, целый, ну, у нас есть там целое направление Авито забота, где мы даем разные инструменты и рассказываем о том, как с этим работать. Мне кажется, что очень важно еще вносить вот в эту повестку свою, да, и рассказывать людям, а что еще у тебя происходит. Вот такой, знаешь, small talk, ну вот, который начинается, и на самом деле он же тоже может быть таким индикативным, когда ты приходишь и говоришь там, а я вот сюда сходила, я такую книгу прочитал, а вы чего читали, да, то есть ты как будто бы напоминаешь человеку, что, ну, не только вопрос про то, что ты сделал там какой-то, не знаю, проект или запустил что-то, а что еще есть условно в твоей жизни, да, о чем еще мы можем поговорить. Поэтому мне кажется, что вот это важно, важно еще добавлять это, ну вот, и непосредственному руководителю, и вообще, ну, ну вот, в, как бы, в жизнь, в повестку и самой компании об этом рассказывать. Еще мне, ну, мне кажется, что когда ты понимаешь, что ты сам справиться не можешь, абсолютно нормально попросить о помощи. Вот я в это свято верю, я считаю, что нет плохих вопросов, есть незаданные. И в этой же категории относится вот этот вопрос, а что со мной там, как будто бы не так, и если вдруг нужна помощь, надо за ней обратиться. Да, то есть если вдруг уже все дошло до такого там состояния, что я один из этого не выбираюсь, абсолютно окей пойти, не знаю, там, кому тебе удобно, там, к другу, к коучу, к ментору, к психологу, да, то есть забота о своем состоянии – это самое важное, что ты можешь сделать, потому что ты у себя в этом смысле один. И никто в тебе не заинтересован, кроме тебя, больше тебя. Вот, поэтому мне кажется, что вот это вот такая внутренняя, вот как мы говорили с тобой, диагностика, когда ты постоянно вспоминаешь, напоминаешь, а что, а где я, а кто я, и если вдруг не окей, что-то не работает, нормально пойти и обратиться за помощью. Я знаю, что многие компании практикуют, мы тоже, у нас есть там договор с сервисом, где тебе предоставляют психологическую помощь и поддержку. И вот мне кажется, что так как эта тема все-таки в нашей стране немножко табуированная, да, и не принято об этом говорить, вот еще один из вариантов – это вот, ну, правда, действительно обратиться за помощью.
Да, это правда, потому что о таких вещах, правда, не всегда даже можно с друзьями поговорить. Вот, поэтому здесь, конечно, много нужно, чтобы прошло времени, чтобы о каких-то вещах можно было бы говорить открыто, и в том числе о трудоголизме или каких-то тревожных расстройствах, которые в том числе туда уходят. Поэтому здесь важно помнить, правда, вы у себя один, вы у мамы один такой.
Да, да, да.
Поэтому обязательно в первую очередь нужно беспокоиться о себе. Вот. И сначала маску на себя, потом на бизнес.
И поискать какие-то источники, которые дадут тебе тот же эндорфин, который тебе предоставляет классно выполненная задача. Здесь вопросов, конечно же, нет. Мне кажется, да, что когда у тебя что-то получается, я тоже это люблю, это чувство. Там, вот этот пазл сложился, там, кандидат нашел руководителя, конфликт какой-то разрешился, мы сделали какой-то очень крутой инструмент для сотрудников. Это все круто. Ну, безусловно, это очень чудесное такое чувство, но кажется, что какие-то еще варианты получения эндорфина важны, да? И желательно, чтобы это было что-то невредное. Вот. Ну, спорт, например, да? Мне очень как бы помогает нравиться, и нравится спорт. Вот. Я там разные виды пробовала в последнее время, вот последние 2,5 года я очень полюбила бокс, и для меня это такая вот тоже перезарядка, которая помогает и переключиться, и зарядиться чем-то новым. И это вот, ну, мне кажется, это просто вопрос привычки. Тебе надо себя где-то даже заставлять поначалу.
Угу.
Как там говорится, 21 раз, по-моему, да, надо попробовать что-то сделать, чтобы оно знало. Вот, поэтому вот такое, такая вещь, как другие вот эти эмоции, наполнения, они, ну, вот важны. А тебе что помогает?
Ой, у меня есть способ номер один. Я огромный фанат Лего. Вот, у меня дома огромная коллекция, поэтому мне, вот знаешь, нравится, когда я работаю с какой-то мелкой моторикой. То есть мне нравится создавать. И, наверное, это тоже какая-то, знаешь, история из HR, потому что в HR очень редко бывает какой-то очень быстрый визуальный результат, знаешь, который ты можешь пощупать, посмотреть. И поэтому это тоже, знаешь, про какую-то гиперкомпенсацию. Когда ты собираешь Лего, ты тратишь на это там пару дней, и у тебя получается что-то, что ты видишь, чувствуешь, можешь потрогать. И, собственно, это про некое успокоение и вообще получение тоже какого-то удовольствия.
А я для себя, знаешь, буквально неделю назад открыла раскраски.
По номерам?
Пока нет, началось на самом деле очень банально. Я просто со своим ребенком, он мне говорит, мам, давай раскрашивать. И он такой, вот тебе такое задание, мне такое. Я так увлеклась раскраской этого Супермена, и я вдруг поняла, боже, как красиво, как интересно. Я себе купила уже. Ну вот, пока по номерам нет, но говорят, что это захватывает, поэтому, может быть, попробую.
Да.
Но вот это действительно, я с тобой согласна, когда ты можешь что-то творить и видеть результаты своего труда, ну, как бы сразу, это круто. Вот гончарное тоже мастерство кто-то вот рекламирует. У меня ребенок любит этим заниматься. Ну, как бы это, вот, я не знаю, еще там у кого-то появляются, мне всегда вот восхищают такие люди, у которых есть что-то еще помимо работы. Я вчера как раз с кандидатом общалась, и у нее, например, там свой танцевальный коллектив. У меня прям сразу такой, знаешь, ну, как круто, знаешь, какой разносторонний человек.
Да, да, есть такое дело. Вот, я, кстати, буквально 3 года назад исполнила свою детскую мечту. Я пошла учиться играть на барабанах. Вот. И вот последние 3 года я активно занималась. Мы даже выступили с группой один раз в баре. Вот. И я подумала, а почему нет? То есть в какой-то момент я прям словила себя на мысли, что, знаешь, типа я же наконец-то выросла, я могу купить себе все, что хочу. Да. Почему бы не пойти и не выучиться игре на барабанах? Ну, типа я же всегда об этом мечтала. И вот тоже важный момент, что я прекрасно помню, когда у меня стояла, да, там тренировка, занятие по барабанам, я думаю, вот сейчас у меня есть вот там задачка, отменить ли барабаны. И иногда, понятно, что я отменяла, а иногда я думала, так, а не по привычке ли я это делаю? Ну, типа, что первое, там, при каком-то малейшем повышении, там, либо стресса, либо каких-то поджатых сроков, первое, что я делаю, я забиваю на какие-то другие сферы. Вот, и первое время, конечно, это было сложно, но нужно здесь прям договориться с самим собой, вот, что я все прекрасно понимаю. Типа, работа – это важно, все прекрасно. Но при этом мне важно в том числе мое и ментальное здоровье, мой комфорт, поэтому какие-то сферы жизни, особенно развитие, надо, конечно же, не сокращать.
Да-да-да. Это вот, знаешь, и мне кажется, это тоже приходит, наверное, с каким-то опытом, если еще привычка не сформировалась, когда ты такой думаешь, вот пришло письмо, скорее ответить быстрее, все должны знать, что я думаю по этому поводу. А потом ты такой думаешь, так, пойду-ка я выпью чаю.
Ага.
Вот даже просто, даже так. Или пройдусь вокруг дома. И вдруг ответ на письмо сложился, и как бы задача, ну, как бы по-другому уже выглядит, потому что вот в этом таком угаре где-то ты можешь просто не заметить даже детали. Поэтому, конечно, ну вот очень с тобой согласна, что а что еще в моей жизни есть, да? И действительно ли это так вот критически важно, прямо вот сейчас в моменте все бросить? Я, может быть, эту задачу сделаю за гораздо больше короткий период, или я, например, схожу на какую-то конференцию, на которую я не хожу, потому что там у меня очень много работы, а там я смогу вдохновиться идеей, да, или познакомиться с каким-то крутым коллегой, или познакомиться с каким-то экспертом, который поможет мне это решить по-другому. Вот мне кажется, это такая важная составляющая. Ну и вот все-таки я повторюсь, если пока еще это не в привычке, надо вводить. Ну, вот как бы вот просто, если тебе как бы про это не воспитали, ну, не рассказали, причем, опять же, не потому, что не хотели, а просто потому, что тоже сами не знали, то давайте просто так, ну, как бы научим сами себя, позаботимся сами о себе.
Твоя фраза, кстати, про быстрый ответ навела меня на мысль про то, что иногда же трудоголизм бывает в силу не того, что сам человек этого там, да, как-то к этому стремится, а просто в силу там некого тревожного типа личности из-за того, что коллектив сильно трудоголично настроен, ты вынужден тоже так жить. Вот. Ты вынужден много работать. От этого же, мне кажется, выгорание наступает в том числе еще быстрее. Поэтому здесь, мне кажется, тоже важно такие штуки отслеживать, что ты сейчас очень много работаешь, больше, чем там надо было бы. Потому что ты сейчас от этого там кайфуешь, или ты понимаешь, что это влияет на твою там будущую карьеру, или вот есть у тебя какие-то бенефиты. Или ты это делаешь в силу трудоголизма своих коллег. Вот это, мне кажется, важно тоже отслеживать.
Согласна. А вот давай здесь как это скалибруемся, что давай называется. Вот это много работать – это что? Я читала, что если смотреть там на психиатров, которые пытаются причислить трудоголизм к каким-то аддикшенам, они говорят, что если ты работаешь в неделю больше 60 часов, то как бы все, считай, ты трудоголик. Угу. Вот как бы это все-таки часами ограничивается или что? Потому что мне кажется, здесь очень важно вот эту тоже грань объяснить ребятам, чтобы не сложилось условно, мне задержаться сейчас? Не-не-не, сейчас у меня будет трудоголизм. Я не готов. Вот в чем он как бы вот это вот много?
Вот мне кажется, есть какие-то два критерия, вот как по мне. Первый критерий – это то, что человек сам может про себя проверить, что даже если, ну, мало того, что он в офисе, например, много времени проводит, а второе – это когда мысли на работе, до работы, и после работы, и особенно на выходных, у тебя направлены прорабочие задачи. И недавно только смотрела рилс про то, что это нормально, если вы иногда плачете во время работы, там, в туалете. Ну, типа, всякое бывает, бывают конфликты, но как только вы начинаете плакать из-за работы на выходных, то кажется, что-то идет не так. Вот это первая история. А вторая история, меня всегда беспокоят люди, которые очень допоздна сидят в офисе. То есть я, честно сказать, сама иногда задерживаюсь, вот, но я стараюсь это делать максимально редко, то есть исключительно потому, что ну, сейчас какая-то задача. То есть не потому, что там, это входит у меня в привычку. Но при этом я очень часто в офисе наблюдаю одних и тех же людей, которые так делают ежедневно, постоянно. То есть они уходят из офиса в 11, 12. Вот. У нас еще просто офис круглосуточный, возможно, кстати, в этом проблема, возможно.
Сразу задумалась, да, такая?
Я такая, так, ага, слушай, может быть, надо это пофиксить, на самом деле. Вот. И правда, бывают люди, которые уходят в 2 часа ночи, и причем, когда я ухожу, я всегда подхожу к таким ребятам, там, спрашиваю, может быть, там, пойдем, не знаю, там, кофе попьем или перекусим, ты ужинал вообще? Вот. И периодически я получаю ответы в духе, не-не-не, у меня тут все горит. Ты думаешь, так, подожди, но если у тебя всегда все горит, давай-ка разберемся, а что случилось? И вот такими ребятами я просто стараюсь как-то помогать, хотя бы выставить приоритеты. Ну, настолько ли это все сейчас важно, срочно?
Я согласна, согласна. То есть, как бы вернуть его, да, я тоже такой практикой пользуюсь, да, вернуть его, сказать, а зачем мы это делаем? Какую проблему мы решаем? А как бы вот это срочно, это почему? Потому что действительно срочно? Или потому что это какой-то внутренний перфекционизм? И здесь мой руководитель, она как-то сказала, я тебе, Аня, даю мандат, убей в себе перфекциониста. Я теперь тоже использую эту фразу, потому что иногда мы действительно зацикливаемся на там, не знаю, на шрифте, на, не знаю, там, каком-то дизайне, рамочки для какой-то коммуникации, когда вообще это, не, ну, вот условно, не важно, да, и важно совсем не это, а важно, ну, как бы, контент или там, не знаю, там, срок или еще что-то. Поэтому, конечно, мне кажется, да. У нас тоже офис круглосуточный, и здесь, знаешь, как бы, я окей с тем, что человек может сидеть до 2, но я как бы не окей, если я пришла утром, а он в 8 опять там же сидит. Вот меня, наверное, вот это беспокоит, когда вот этого, как бы, вот баланса, даже вот всех всяких разных постсоветских, советских вещах, там есть какой-то свой как бы есть часть разумного, да, вот эти все смены с перерывами между ними, они же были рассчитаны не просто так, они были рассчитаны вместе там с целыми институтами гигиены для того, чтобы вот ритмы человека соблюдать. Поэтому вот мне кажется, что если эта переработка не компенсируется каким-то, ну вот какой-то вот, время там, не знаю, временем отдыха, условно, там он месяц работал, потом месяц куда-то там уехал, а вот это беспокойно. И вот, ну, конечно, мне очень понравилось, я с тобой согласна, индикатор это о том, что все твои ли мысли всегда ли про работу. Вот это, наверное, такой прям идентификатор. А еще, знаешь, для меня такая история, вот как я говорила про баланс, который, ну, круг можно нарисовать. И когда ты задаешь человеку вообще, а что он вообще делал еще? Или ты сам сидишь и думаешь, что вот Аня, она как бы про что? Если оказывается, что ты ничего, кроме работы, вспомнить не можешь, это тоже как-то беспокойно. И здесь руководителю или коллеге, возможно, стоит как-то помочь, да, вот, предложить попить кофе, сходить на ужин, не знаю, напомнить про какую-то выставку. Ну, короче, вот привнести вот эту вот информацию в поле людей для того, чтобы им было более комфортно быть, ну, как бы, и как бы вот это вот, обратить просто их внимание на то, что что-то там есть, и жизнь за дверями офиса есть тоже. Ну что, тогда получается, что трудоголизм в общем и целом это не очень хорошо, а трудолюбие это хорошо.
Согласна.
Во всем важен баланс, да, и любить свою работу это здорово, любить только работу это настораживает.
Да, согласна. Это был подкаст Work, Work, Work. Помните, ребят, работа не волк, работа work, а волк – это гулять.
С вами были Анна Кисточкина и Яна Герасимович. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пока-пока!